прослушать и прочесть на нашем сайте.
Выпуск новостей подготовила моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня 28 июня, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Юлия Тимошенко в Москве. В российской столице проходят переговоры российского и украинского премьеров. Всероссийский гражданский форум под Петербургом. Каковы его главные темы? И как отремонтировать городской рынок размером с квартал? Репортажи и интервью на эти и другие темы. История Запада и Востока, лучшая московская тема за неделю. Различные субботние рубрики нашей программы. Все это в субботнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, первая тема программы в Москве. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко встречаются в качестве сопредседателей Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Спектр обсуждаемых проблем от принципов формирования цены на газ для Украины в будущем году до перспектив базирования в Крыму российского Черноморского флота. С подробностями Владимир Вахненко.
Московский визит Юлии Тимошенко некоторые политики и эксперты рассматривают исключительно в контексте внутриполитической борьбы на Украине. До середины июля в Верховной Раде может состояться голосование по вопросу о вотуме недоверия Кабинету министров. На отставке правительства Тимошенко настаивает оппозиционная партия регионов, лидер которой Виктор Янукович поддерживает тесные связи с российским руководством. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Тимошенко вряд ли будет просить у Путина, чтобы он замолвил словечко за нее перед Януковичем, чтобы Янукович отправлял ее в отставку. Все-таки ситуация сейчас такая, что идет реальная борьба за депутатские голоса внутри Верховной Рады. И здесь, конечно же, фактор Москвы очень важный. Но Тимошенко прекрасно понимает, что лучше договориться с частью коммунистов и блоком Литвина, чтобы обезопаситься от вотума недоверия, нежели идти на какие-то уступки перед Путиным.
От переговоров премьеров Тимошенко и Путина в Киеве ожидают ясности по газовой проблеме. Российские власти допускают, что стоимость голубого топлива для Украины в будущем году может возрасти более чем вдвое. Только выполнив ряд требований Москвы, украинская сторона может избежать резкого повышения газовых тарифов, продолжает Владимир Фисенко.
Это, конечно же, сбалансирование вопроса о цене или о тарифах на транзит российского и центральноазиатского газа по территории Украины. Может быть, это вопрос о некоторых преференциях для российского бизнеса, в том числе и, конечно же, для «Газпрома». Россиян интересует вопрос о том, чтобы они имели, если не в собственности, то под контролем газовое хранилище на территории Украины. Перечень требований может быть достаточно большим. В том числе, я думаю, что может рассматриваться и вопрос о Черноморском флоте, о сроках его пребывания на территории Украины. Этот вопрос, хотя он больше относится к компетенции президента, конечно же, и МИДа, но я думаю, что он может подниматься и перед премьер-министром. Тем более, что она рассматривается в качестве одного из главных претендентов на президентский пост на следующих выборах.
Россия готова предложить Киеву вместо нынешних почти 100 тысяч долларов существенно большую сумму за аренду военно-морской базы в Севастополе после 2017 года, когда закончится срок действия соглашения по флоту. Однако украинские дипломаты считают, что торг по этому вопросу неуместен. Как заявил накануне министр иностранных дел Владимир Огрызко, ни при каких условиях Украина не будет вести переговоры о продлении 20-летнего срока пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня под Петербургом открывается Всероссийский гражданский конгресс. Проходит он в пятый раз и сегодня открывается под лозунгом «Россия за демократию против диктатуры». Собрались на форуме представители 125 различных общественных и правозащитных организаций. Работает на конгрессе и мой коллега Виктор Резунков. Виктор, добрый день, вам слово.
Добрый день, Михаил. Пятый внеочередной съезд Всероссийского гражданского конгресса «России за демократию против диктатуры» открылся буквально в эти минуты в Зеленогорском отеле «Аквамарин». Надо отметить, что подготовка съезда проходила в условиях глубочайшей конспирации. Участники съезда, правозащитники, политики, журналисты, а их более 300 человек, до приезда в отель не знали, где будет проходить съезд. Они слетались, съезжались со всех уголков страны, от Владивостока до Калининграда. Очень много москвичей, здесь и Гарри Каспаров, и, предположительно, Андрей Ларионов, и Лев Пономарев, председатель общественного движения «За права человека», кстати, сказать, как ожидается, именно он станет сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса вместе с Гарри Каспаровым. Одной из центральных тем, которая активно обсуждается в кулуарах съезда, а завтра, 29 июня, будет и на повестке дня, это тема участия правозащитников, активистов общественных организаций в политической борьбе за власть в стране. Я беседовал с некоторыми участниками съезда, и такое ощущение, что единого мнения по этому вопросу не наблюдается. Ветераны правозащитного движения не очень, мягко говоря, настроены на участие в политических акциях, таких как, например, марши несогласных. Но, с другой стороны, особых разногласий нет. Все собравшиеся здесь зеленогорские осознают необходимость изменения ситуации в России. Сегодня, в первый день съезда, будут работать секции. Что будет обсуждаться, ясно уже из их названий. Неправовое государственное насилие, проблемы реформы ЖКХ, проблемы малого и среднего бизнеса, ситуация в армии, военная реформа, противодействие ксенофобии, расизму и фашизму. Список можно продолжить. Михаил?
Виктор, скажите, а эти секции, они действительно будут проводиться в закрытом режиме?
Нет, вы знаете, журналисты здесь присутствуют совершенно свободно. Мы ожидали какие-то провокации, но все очень мирно, тихо, спокойно. Вы знаете, вчера по программе НТВ показали документальный фильм, в котором Гарри Каспарова и других демократических лидеров России обвинили чуть ли не в получении грантов от всяких различных разведок в Великобритании, США и так далее. Явно этот был фильм показан не просто так. Но вот здесь, собственно говоря, понимаете, такое состояние участников, я вам скажу, достаточно благостное и спокойное. Никто не боится никаких провокаций. Я могу сказать, что уже появилась первая резолюция, точнее, проект резолюции секции Льва Пономарева, который будет рассказывать и будет обсуждать на этой секции сейчас, вот она начнется, будут обсуждать вопросы о политических заключенных. Разумеется, это требование освободить российских политзаключенных от Михаила Ходорковского, включая всех остальных.
Виктор, я все-таки уточню, перед началом работы Конгресса не было угроз сорвать его, и рядом с местом проведения Конгресса нет ли каких-нибудь митингов или пикетов?
Нет, нет, ничего нет, абсолютно. Конгресс проходит в совершенно замечательном месте, здесь вокруг сосны, здесь прекрасное место. Считайте, что мы в Финляндии, это практически не очень далеко от границы Финляндии, но это Зеленогорск. Прекрасный отель, прекрасное размещение, совершенно спокойно, никаких вообще, ни тем более, ни демонстраций против проведения Конгресса никаких нет. Ну, просто хорошо подготовились участники Конгресса, организаторы его. И это было здорово сделано, потому что действительно, вот те, кто приехал сюда сегодня, я с утра с ними ехал в первом автобусе, никто не знал. Был назван только адрес, и даже водитель, который вел автобус, он не знал, куда везут вообще всех.
Спасибо, Виктор. Это был мой коллега Виктор Резунков. Он работает на Всероссийском гражданском конгрессе, который сегодня открылся под Санкт-Петербургом. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни ведется поиск боевиков, напавших в пятницу вечером на милиционеров усиления Даргов. В бою погибли 4 сотрудника милиции. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают сегодня в Москве вопрос о поставках газа на Украину. Грузия не собирается делить Абхазский регион на сферы влияния с Россией, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Соединенные Штаты и ряд других стран намерены внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции о санкциях против Зимбабве. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама и его бывшая соперница по партии Хиллари Клинтон провели объединенный предвыборный митинг. В Ираке американские военные отложили передачу иракским силам безопасности контроля над провинцией Анбар. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Барнауле сегодня открылась представительная политологическая конференция под названием «Россия 1993-2008. Итоги трансформации». В конференции принимает участие и обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил сейчас на линии прямого эфира с московской студии «Свобода». Михаил, добрый день. Итак, каковы темы первого дня конференции и о чем говорил, открывая форум, один из его организаторов Владимир Рыжков?
Добрый день. Конференция проводится уже 15-й год подряд. Ее проводит фонд Эберта. А Владимир Рыжков, один из главных организаторов этой встречи политологов на Алтае, говорил прежде всего о кризисе и распаде, скорее даже, российского парламентаризма, который дошел до такого состояния, что нынешняя Государственная Дума в июне провела лишь одно заседание на распределение 1,5 триллиона рублей Министерства финансов. Депутатам понадобилось 10 минут. Собственно, одна полноценная дискуссия уже прошла, она посвящена была издержкам укрепившегося в России авторитаризма, а в том, что политэкономическая система страны такова, ни у кого из экспертов сомнений нет. И в частности было интересное выступление экономиста Александра Аузана, который отмечал, что авторитарная модель управления страной через чиновников приводит к искажению обратной связи с обществом, что на короткой этой дистанции авторитаризм снижает расходы, но потом страна получает нечто вроде такого дешевого товара, который показывает все свои недостатки. К примеру, если был 3 года экономический рост, 8% увеличение реальных доходов населения, то уже в этом году этого роста не будет из-за высокой инфляции и растет социальная дифференциация. Я обратил бы как раз внимание на выступление Аузана, поскольку сейчас он входит в группу экспертов, обслуживающих и президента Дмитрия Медведева, и он считает, что реформы нужно сейчас начинать прежде всего с судебной системы, поскольку завершается раздел собственности, и крупному бизнесу нужна защита от трейдеров. То есть такой вопрос, запрос есть. А далее уже должно быть восстановление многих институтов общества, парламента, независимой прессы. И обязательно необходимо освободить от нынешнего тяжелого такого контроля малый бизнес, который в свою очередь сформулирует запрос к государству, то, что ему надо, и будет постепенно восстанавливаться гражданское общество, и пойдет модернизация. Собственно, в таком же духе примерно выдержаны были выступления других известных экспертов, таких как Георгий Сатаров, который, например, показал очень убедительно, что в демократических странах в последнее время средняя продолжительность жизни растет, а не свободных от Туркмении до России она или остается на том же уровне, или снижается. И Сатаров также уверен, что сейчас Россию ждет новый этап транзита и модернизации.
Спасибо, Михаил. По телефону из Барнаула был обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Россией и Европейским Союзом состоится в Брюсселе 4 июля. Об этом говорится в заявлении, которое было принято на саммите Россия-ЕС в Ханты-Мансийске. В документе сказано, что новое соглашение должно юридически закрепить договоренности по основным направлениям сотрудничества России и Европейского Союза, которые были определены на саммите в мае 2005 года. За ходом саммита, который завершился вчера, следил мой коллега Данила Гальперович.
Вышедшие после переговоров к журналистам Дмитрий Медведев и члены Евротройки похвалили Ханты-Мансийск за приятные впечатления, полученные накануне, и объявили о том, что главная цель саммита достигнута. Работа над текстом нового соглашения начинается. Журналистам об этом рассказал Дмитрий Медведев.
Одной из важнейших тем, активно обсуждавшихся все последнее время, стал вопрос о заключении нового базового соглашения Россия-ЕС. И сегодня мы официально объявляем о начале полномасштабных переговоров по выработке нового соглашения. Разумеется, с учетом необходимости завершения Евросоюзом ряда внутренних процедур. Будущее соглашение – инструмент реального сближения России и Евросоюза. Оно должно строиться на принципах равноправия, прагматизма, уважения интересов сторон и, естественно, общности подходов ключевым проблемам безопасности. Отмечу, что оно призвано стать основой стратегического партнерства между Россией и Евросоюзом на длительную перспективу. Первый раунд переговоров состоится 4 июля в Брюсселе, а сегодня мы подтвердили, что наши позиции, согласованные еще в Сочи в мае 2006 года, остались прежними. Новое соглашение будет достаточно кратким, рамочным, без чрезмерной детализации. Акцент в нем будет сделан на стратегическом характере наших отношений. При этом документ будет дополнен системой так называемых секторальных соглашений.
Президент России фактически упрекнул европейцев в том, что в некоторых странах Европы злоупотребляют евросолидарностью и не вполне однозначно воспринимают итоги Второй мировой войны.
С нашей точки зрения, очень тревожной тенденцией стало превращение евросолидарности в инструмент решения двусторонних проблем отдельных стран-членов Евросоюза. Нас по-прежнему беспокоит положение с правами наших соотечественников в Латвии и Эстонии, недопустимо мягкое отношение к попыткам героизации пособников нацистов, стремление переписать отдельные страницы истории Европы 20 века. Мы это обсуждали и нашли здесь полное взаимопонимание. В целом настораживает тенденция и выборочного подхода к нашей общей истории. Здесь нельзя забывать, что благосостояние Европы, а порой и просто существование отдельных государств стали возможными лишь благодаря огромным жертвам народов Советского Союза и других европейских народов. И в этом смысле победа над фашизмом является нашим общим духовно-нравственным достоянием. Попытки осквернить память о ней и доброе имя воинов-освободителей категорически недопустимы.
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в ответном слове еще раз подчеркнул энергозависимость Европы от России. Энергоресурсы составляют по стоимости 2/3 нашего импорта из России, поэтому ясно одно. Россия остается главным поставщиком энергоресурсов в Европу, а Европа остается для России в этом смысле главным потребителем. Но после протокольного обозначения роли России для Европы Жозе Мануэл Баррозу счел нужным ответить на критику Дмитрия Медведева по поводу легкого отношения к нацизму. По словам председателя Еврокомиссии, что касается исторического ревизионизма и отношения к нацизму и фашизму, то Евросоюз против любых форм тоталитаризма. Поэтому, когда Европа отвергает тоталитаризм, в том числе советский тоталитаризм, это не значит, что это выступление против России. Это, наоборот, заявление в пользу демократии. И Европа признает тот вклад, который Россия, а в то время Советский Союз, внес в борьбу с нацизмом. «Мы говорим сейчас, — добавил глава Еврокомиссии, — об отношениях Евросоюза с современной Россией и считаем, что Россия может разделять те самые ценности, что важны и для ЕС». Кроме того, Жозе Мануэл Баррозу заметил, большее уважение к закону, то, о чем неоднократно говорил президент Медведев, поможет России и Евросоюзу вести более конструктивный диалог в области прав человека и свободы прессы. Но на самом деле ценностные и институциональные расхождения – это как раз то, что будет мешать России договариваться с Европой независимо от улыбок на саммитах. Так считает президент Московского центра Карнеги Николай Петров.
Конечно, есть очень серьезные ценностные различия. Я бы сказал, что они не столько имманентны той и другой стороне, сколько связаны с существенной разницей в политических системах. Разница, в первую очередь, заключается в том, что те правительства, они подотчетны своим гражданам и действительно каждый раз думают о том, как их действия, их заявления будут восприняты гражданами, и в этом отношении у них гораздо более связанные руки. Это издержки или, наоборот, преимущества демократии, которая есть в странах Евросоюза при всех различиях между этими странами и которой сейчас нет у нас. В этом смысле нам гораздо проще иметь дело в качестве партнера по переговорам с режимами, близкими к нам по организации, то есть неподотчетными гражданам и такими полуавторитарными, где как лидер сказал, так оно и будет, и любые ссылки на общественное мнение – это несерьезно и это не отражает реальной ситуации.
С другой стороны, по мнению Николая Петрова, в недоступных глазам публики коридорах саммита могло произойти много важного.
Вполне возможно, что достигнуты гораздо более серьезные и важные результаты, но результаты не на уровне каких-то конкретных политических договоренностей, а на уровне завязывания и поддержания контактов между руководством России и руководством ЕС. И если это так, то мы увидим в ближайшем будущем уже какие-то более конкретные результаты этого сотрудничества.
Косвенно предположение эксперта Центра Карнеги подтвердил торговый представитель ЕС Питер Мендельсон, а уж он-то умеет отличить содержательный разговор от пустого. Я думаю, что саммит был успешным не только по формальным оценкам и из-за запуска переговоров по новому соглашению между ЕС и Россией, но и неформально дискуссия была качественной. Это было не просто повторение ранее заявленных позиций, но откровенная настоящая беседа. Вообще же впечатление от саммита у многих наблюдателей двоякое. В личных встречах с членами Евротройки Дмитрий Медведев был улыбчив и любезен, в заявлениях жесток. И у тех, кто следил за этими разностями в поведении президента России, складывалось впечатление. Иногда Дмитрий Медведев словно вынужден кому-то показывать, что он не мягче, чем его предшественник. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Завершит первую половину программы «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». На вопросы Вероники Баде ответила Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Валентина Дмитриевна, как у вас прошла неделя?
Как всегда, в конце призыва на военную службу весеннего мы вынуждены бороться с нарушением закона. Но этот год просто превзошел все, что было за предыдущие 19. Да тут еще наслоилась история с отказом выплачивать пособие для солдатских жен и солдатских детишек маленьких. В основном, конечно, это московские военкоматы. У нас сейчас несколько заявлений подано в Савеловский суд на Савеловский военкомат, на действия его сотрудников и на призывные комиссии. Просто целая серия. Там ребятам, студентам Гнесинки, в прошлом году не оформили отсрочки, а в этом году они потеряли право на отсрочку. И мальчишечки-музыканты, лауреаты международных конкурсов, пианист, скрипач, еще там ребята разные музыканты, получили повестку войска. Вот это мы все оспариваем в суде.
В такой ситуации что-то можно сделать?
Ну, суд, я думаю, в любом случае нам поможет, потому что как только человек подает заявление об обжаловании решения призывной комиссии в суд, исполнение решения призыва приостанавливается.
Ну, а кроме того, в этом году ведь призыв продлили на 2 недели, да?
Это на самом деле ничего страшного, потому что мы-то работаем с советского времени. И понятие, что призыв только до 30-го, он появился где-то только в 95-96 году. А до этого военкоматы обычно забирали ребят до 20 июля. Весенний призыв, он всегда тяжелый. Всегда мои коллеги и я говорили, что ну хотите, чтобы мальчик поступал, ищите конспиративный квартир.
Гостем рубрики «Моя неделя» была Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. Напомню вам, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Дмитрий Волчек. Основные темы итогового выпуска – Архиерейский собор Русской Православной Церкви в Москве и Всероссийский гражданский конгресс, который сегодня открылся под Петербургом. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни ведется поиск боевиков, напавших в пятницу вечером на милиционеров у селения Дарго. В бою погибли 4 милиционера, еще 4 ранены. По данным МВД, нападение совершила группа Усмана Мунцыгова, под руководством которого боевики ранее напали на горное селение Биновидино. Операция против небольшой группы боевиков в Махачкале завершена, сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Дагестана. По данным агентства, все 3 боевика, блокированные в пятницу вечером в жилом доме, были убиты. Грузия не собирается делить Абхазский регион на сферы влияния с Россией, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Выступая в Тбилиси, он отметил, что не пойдет на уступки за счет территориального единства и суверенитета Грузии. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают сегодня на переговорах в Москве вопрос о поставках газа на Украину. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с задержанием внештатного сотрудника туркменской редакции «Радио Свобода» Сазака Дурдымурадова. Он был задержан и избит за отказ прекратить сотрудничество с «Радио Свобода». Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Соединенные Штаты и ряд других стран намерены внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции о санкциях против Зимбабве. Ранее Совет Безопасности выразил сожаление в связи с проведением в Зимбабве второго тура президентских выборов, несмотря на отсутствие условий для честного и свободного голосования. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама и его бывшая соперница по партии Хиллари Клинтон провели объединенный предвыборный митинг. Акция состояла в штате Нью-Гэмпшир в городе Юнити, название которого переводится как «Единство». Власти Пакистана готовят крупномасштабную операцию против талибов на северо-западе страны в пограничных с Афганистаном районах. Сообщается, что в районы, прилегающие к городу Пешавар, стянуты дополнительные войска.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы. Ее подготовила и представила моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Это субботний выпуск. У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня вечером будут объявлены победители Московского международного кинофестиваля. Фестиваль демонстрировал программу ровную и среднюю. Правда, в последний день показали картину «Тюльпан», а она во всех смыслах слова вне конкурса, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
По рейтингу Федерации киноклубов России лидирует болгарский фильм «Дзифт», дебют театрального режиссера Гырдева в кино. Возможно, его наградит и жюри за оригинальное изображение, мастерскую работу съемочной группы над построением кадра, светом, изощренным монтажом, за чрезвычайно энергичное зрелище. Вопрос только в том, на какое такое содержание были брошены все эти усилия. Банальная детективная история. Грабеж. Один из участников берет на себя вину и садится в тюрьму, а украденное исчезает. Кто же из подельников обманул других? Текст нашпигован тюремными афоризмами, но претензия на глубокую философию. И знаете, что получаем на выходе? Незатейливую, произнесенную мораль. Человек – это моль, а жизнь его – траектория ее полета. Стоило ли ради этого городить столь сложный изобразительный огород? В иранском фильме никакого монтажа аттракционов нет, называется он проще простого, снят в стилистике повествовательно-психологической. Один день из жизни домохозяйки. История, однако, осмысленная. Женщина все время обслуживает других, заботится о них, в них растворяется, и в какой-то момент ей начинает казаться, что собственной жизни у нее нет. Снято медленно, слов мало, камера следит за лицом женщины, выражением ее глаз, реакцией на всякие подробности жизни. Очень точна и хороша актриса Хенгамех Гжани. Последняя лента конкурсной программы «Дни и облака» итальянского режиссера Сильвио Сальдини. Муж, прежде преуспевающий менеджер, уволен из компании. Продана яхта, роскошную квартиру приходится менять на какую-то конуру. Режиссер исследует, что сделают обстоятельства с героем фильма и его женой, что станет с их прежде безоблачными отношениями. В итальянской и иранской картине нет ничего, во что нельзя поверить. Это добротное кино. Если же говорить о кино как об искусстве, в котором неразрывны формы и содержание, в котором есть простая история и глубокий смысл, в котором проза и поэзия неразделима, то тут следует назвать фильм «Тюльпан». Он из вне конкурсной программы. Лауреат Каннского особого взгляда. Дебют в игровом кино превосходного режиссера-документалиста Сергея Дворцевого.
Все эти ситуации, которые там есть, они не сделаны ради того, чтобы просто вот давай-ка сейчас покажем некую экзотическую жизнь, и всем это будет интересно смотреть. Потому что про что эта картина? Что счастье, о котором мечтает главный герой, как любой нормальный человек, то, что с тобой происходит каждый день, каждую секунду. Как Чехов говорил, человек с молоточком должен стоять за дверью и стучать, что ты счастлив. Не забывай, ты живешь, и ты счастлив. Я сам получаю огромное удовольствие от этого. От того, что я вижу каждую секунду этой жизни. И вот документальный метод как бы съемок, он дал возможность раскрыть посредством кино вот это ощущение ценности каждой секунды, каждой частицы жизни.
Действие фильма происходит в казахской степи, там же, где Сергей Дворцевой снимал когда-то документальный фильм «Счастье». Счастьем можно назвать и его новую художественную картину «Тюльпан». Счастьем для людей, которые любят настоящее кино. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», субботний выпуск. 27 июня, накануне, Комитет государственной безопасности Белоруссии предъявил окончательное обвинение гражданину США Эммануилу Зельцеру, арестованному в марте 2008 года в Минском аэропорту. Также обвинение предъявлено гражданке России Владлене Функ, прилетевшей в Минск вместе с Зельцером. Американский юрист Эммануил Зельцер, бывший советский эмигрант. В 2000-2001 годах был адвокатом задержанного в Нью-Йорке госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина. Подробнее расскажет наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
12 марта этого года Эммануил Зельцер вместе со своим секретарем Владленой Функ были задержаны в Минске. Первоначально они обвинялись в использовании заведомо поддельных документов группой лиц. 27 мая в отношении Зельцера было возбуждено еще одно дело в соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии – незаконная перевозка и хранение наркотических средств. В распространенном вечером 27 июня сообщении Центра информации и общественных связей Комитета госбезопасности Белоруссии Эммануил Зельцер окончательно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями. Использование заведомо подложного официального документа, предоставляющего права группе лиц по предварительному сговору, контрабанда наркотических средств, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, коммерческий шпионаж. Задержанной вместе с Зельцером Владлене Функ предъявлено обвинение в использовании заведомо подложного официального документа и коммерческом шпионаже. К слову, лечащий врач Зельцера неоднократно обращался в Генпрокуратуру Белоруссии, указывая, что никогда не информировал своего пациента о том, что в состав препаратов, которые принимает его пациент, входят вещества, которые могут считаться наркотическими. Марк Зельцер, проживающий в США брат арестованного в Белоруссии Эммануила Зельцера, считает все обвинения белорусских спецслужб надуманными.
Завтра скажет, что он пытался завербовать Лукашенко в шпиона. Это же не закон, это же полное беззаконие. Человека дают два обвинения по поводу лекарств, которые ему жизненно важны, которые он взял с собой. Не дают лекарства, он из-за этого умирает, а потом его еще за это судят. Это беззаконие называется. Произвол, полный произвол диктатуры. Как с этим можно бороться?
Комитет госбезопасности Белоруссии также возбудил дело в отношении гражданина США Джозефа Кея, который обвиняется в коммерческом шпионаже. Американский бизнесмен Джозеф Кей, сводный брат скончавшегося в феврале этого года в Лондоне грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, утверждает, что является распорядителем имущества покойного. Согласно завещанию, которое заверил адвокат грузинского бизнесмена Эммануил Зельцер, его имущество должен распределить между родственниками именно Джозеф Кей. В начале апреля вдова Патаркацишвили подала иск против Кея и его адвоката, обвиняя их в использовании поддельных документов, в том числе доверенности и завещания. К слову, 13 мая суд Тбилиси признал Джозефа Кея исполнителем завещания, подтвердив тем самым подлинность всех документов. Однако КГБ Белоруссии эти доводы во внимание не принял. В свою очередь, родственники Зельцера считают, что за арестом адвоката может стоять российский бизнесмен Борис Березовский, который якобы помогает жене скончавшегося грузинского бизнесмена опротестовать в суде завещание Патаркацишвили. Ранее сообщалось, что Зельцер и Функ прибыли в Минск с целью установления находящихся на территории Белоруссии активов Патаркацишвили. По словам Березовского, в свое время грузинский олигарх купил один из белорусских нефтеперерабатывающих заводов почти за 150 миллионов долларов, хотя никаких документальных подтверждений гипотетической сделки не имеется. Тем не менее, в своем недавнем интервью Березовский подтвердил, что является частым гостем в Минске. По словам Дмитрия Горячко, адвоката Эммануила Зельцера, 30 июня обвиняемые Зельцер и Функ планируют начать знакомиться с материалами уголовного дела. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж рубрики «Истории Запада и Востока», сегодня из Турции. Один из старейших и крупнейших в мире крытых рынков, Стамбульский Гранд-Базар, срочно нуждается в реконструкции. По мнению ряда турецких архитекторов, здание размером с городской квартал находится в катастрофическом состоянии и может обрушиться в любую минуту. Об истории рынка и его сегодняшних проблемах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Капалы Чарши или Гранд-Базар – это целый город с улицами, переулками, площадями, тупиками, загадочными двориками. Драгоценности, ковры, кожа, специи, иконы, хрусталь, кальяны. В центральной части Капалы Чарши – антикварные магазины и лавки. В стенах рынка, которому более 500 лет, сложились настоящие семейные кланы, которые веками ведут торговлю. Молодежь здесь осваивает профессию зазывал. Учится разговаривать на всех языках мира, уговаривать клиентов. Потом, получив опыт, становятся подручными в лавках, а накопив достаточно средств, в зрелом возрасте покупают магазин, который потом передают следующему поколению и не всегда прямым родственникам. Так проходит целая жизнь. Владелец магазина «Айхан» на базаре с 15 лет. Здесь, на рынке, прошла вся моя жизнь. Я устроился работать сюда после того, как умер мой отец. Ночевал в магазине. Хозяин был очень добр ко мне. Относился ко мне как к сыну. Научил мастерству торговли. Потом передал лавку во владение. Это самый крупный крытый базар в мире. Он расположен в старой части города и занимает около 30 гектаров. Базар ежедневно посещают до 500 000 человек. Здесь можно бродить сутками. Много лет назад я сам заблудился и долго искал выход. Рынок был создан в 15 веке после захвата города турками по приказу завоевателя Константинополя султана Мехмета. Тогда здесь торговали в том числе рабами, которых привозили алжирские и тунисские пираты. Столетие за столетием рынок перестраивался и расширялся. Появились колодцы, 12 мечетей, около 80 улиц. По словам торговца Айдына, никто не помнит, сколько лет надписи на главных воротах. Бог милует того, кто посвящает себя торговле. С начала 70-х годов прошлого века Капалы Чарши превратился в центр продажи дешевых сувениров и китайских подделок. Многим пришлось свернуть древний бизнес. Антиквары занялись подделками, все измельчало. Нынешние туристы рады любой дешевой безделице. К тому же обветшало и само здание. Долгое время не было нужного ремонта. Базар был основательно поврежден во время землетрясения в 1954 году. Впервые за почти 500 лет рынок закрыли и начали капитальный ремонт. Однако работали наспех, к тому же процветало воровство. Бродяги и полунищие крестьяне, которых наняли на стройку, вынесли тонны строительного материала и сняли почти всю черепицу с крыши. Чтобы выйти из неприятного положения, крышу залили бетоном. Уже через пару лет стены не выдержали нагрузки и осели. Вторичная реконструкция в 80-х годах была выполнена с нарушением самых элементарных правил. Йылдыз Салман, преподаватель Стамбульского архитектурного университета. В местной мэрии собраны горы документации, которые свидетельствуют о критическом положении, в котором находится исторический базар. Архитекторы должны провести повторные исследования и подготовить план реконструкции после осмотра всех преобразований, которым подвергалось здание. Восстановить несущую способность конструкций, сохранить, обновить фасад и интерьер здания в кратчайшие сроки могут новые технологии. Для стабилизации стен, например, потребуется специальный метод, который стоит миллионы евро, чтобы не исказить привычный вид здания. Основательно подпортили ситуацию и сами владельцы магазинов, которые стремились получить как можно больше места и самостоятельно, безо всякого разрешения, годами стачивали стены, получая лишние квадратные метры. В 70-х годах за такие самовольные действия осудили нескольких торговцев. После нескольких разоблачающих статей, однако, все затихло. Чтобы избежать ненужной огласки, многие хозяева магазинов откупились солидными взятками. Так владелец магазина Айдын годами ждал разрешения, чтобы изменить покрытие пола. По совету знакомого дал взятку, благодаря которой за месяц закончил все строительные работы. Было много землетрясений, а рынок все еще стоит. Никто не знает, насколько опасно в нем находиться, может ли здание разрушиться во время подземных толчков. Большинство владельцев магазинов соглашаются, что стены стали слишком тонкими, их надо укреплять. Лавочники собираются, часами пьют чай, возмущаются, но дальше разговоров это не идет. Люди больше волнуются о собственной прибыли, чем о безопасности. Арендная плата, жалуются торговцы, остается очень высокой. Чтобы арендовать магазин, нужно не меньше 15 тысяч долларов в месяц. Большая часть денег поступает в городской бюджет. Однако чиновники не спешат решать проблемы рынка. Гранд-базар, которому более 500 лет, может обрушиться в любую минуту прямо на головы продавцов и туристов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве 12:45.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают в Москве вопрос о поставках газа на Украину. В Веденском районе Чечни ведется поиск боевиков, напавших в пятницу вечером на милиционеров усиления Даргов. В бою погибли 4 сотрудника милиции. Грузия не собирается делить абхазский регион на сферы влияния с Россией, заявил в пятницу президент Грузии Михаил Саакашвили. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Соединенные Штаты и ряд других стран намерены внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции о санкциях против Зимбабве. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а сейчас мы вам представляем выпуск новостей экономики за неделю. Его подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Инфляция в России в период с 17 по 23 июня составила 0,2%, а с начала года 8,5%. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране должны составить не более 10,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Чистый приток капитала в Россию в первой половине 2008 года составит около нуля, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. С января по май, как ранее заявляли представители банка, в стране был отмечен чистый отток капитала на уровне 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Кипрский Bank of Cyprus договорился о покупке 80% акций российского Юниаструмбанка, входящего в число 50 крупнейших в стране. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале 2008 года, составит 576 миллионов долларов. По планам, Юниаструмбанк будет работать независимо от кипрского банка, специализируясь, как и прежде, на предоставлении финансовых услуг частным лицам, а также малому и среднему бизнесу. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке американской металлургической компании «Исмарк», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. Эта сделка в случае ее завершения позволит российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В начале мая 2008 года «Северсталь» завершила покупку американского металлургического завода «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, концерн ArcelorMittal, должен был продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Японская автомобильная компания Suzuki планирует в середине 2010 года ввести в эксплуатацию свой первый в России сборочный завод в пригороде Санкт-Петербурга. Как сообщил представитель российского подразделения компании Николай Симутин, его проектная мощность составит 30 тысяч автомобилей в год, однако в скором времени может быть принято решение об увеличении этого показателя до 50 тысяч автомобилей. На первом этапе на заводе планируется выпуск автомобилей моделей SX4 и Grand Vitara. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 19 января 2009 года откроет в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault в год. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей ежегодно. Американский доллар продолжит играть глобальную роль в финансовой системе, поскольку Соединенные Штаты сегодня являются важной силой мировой экономики, а многие контракты, в том числе и по сырьевым товарам, завязаны на долларе. Об этом заявил руководитель Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер. Но пока американская валюта переживает не лучшие времена. В конце марта ее курс по отношению к европейской валюте впервые превысил уровень 1 доллара 59 центов. Таким образом, с октября 2000 года, когда стоимость евро была минимальной и составляла 82 американских цента, его рост составил более 85%. После мартовского рекордного снижения доллар несколько укрепил свои позиции, Однако его перспективы по-прежнему тревожат специалистов. Впрочем, они уверены, что более сильного ослабления американской валюты не допустят другие участники финансового рынка. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит с одной стороны к обесцениванию их резервов, с другой стороны к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что в общем-то естественно вызывает тревогу.
Выпуск новостей экономики за неделю подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а теперь из лучшего за неделю городская тема в программе «Свобода в полдень». В конце прошлой недели в Петербурге подводились первые итоги реализации плана мероприятий, посвященных Году семьи. Задачи были сформулированы просто и напоминали лозунги: повысить рождаемость, формировать брачно-семейные ценности, обеспечить профилактику социального сиротства. Подробности в репортаже Татьяны Вольской.
Постановление о проведении в Петербурге Года семьи было принято городским правительством осенью прошлого года. В последнее время официальные отчеты полны оптимизма. По данным Комитета по труду и социальной защите населения, в этом году в Петербурге впервые за последние годы выросла рождаемость, увеличилось количество браков и снизилось число разводов. Но если всмотреться в цифры внимательнее, можно увидеть, что 76% петербургских семей имеют всего по одному ребенку, то есть у большинства детей нет братьев и сестер. По данным электронного социального регистра населения Петербурга, соответствующим концу прошлого года, почти 74 тысячи семей считаются малообеспеченными. В них воспитывается более 100 тысяч детей. Около 70 тысяч детей воспитываются в неполных семьях. Около 14 тысяч семей имеют в своем составе ребенка-инвалида. И, наконец, самое печальное. Около 6 тысяч детей находятся в сиротских учреждениях. И так называемых отказников в родильных домах не становится меньше. Нужно создать единую систему помощи, единую стратегию с государственной поддержкой, говорит психолог общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Татьяна Дорофеева.
Мы очень хотели бы, настаиваем и просим, чтобы все кризисные случаи отказов в родильных домах проходили через нашу службу оценки. Координировать раннее выявление и учет первичных обращений для ранней помощи ребенку. Рано начатая работа при отказе позволяет ребенку либо вернуться в свою семью, либо иметь шанс воспитываться в кровной семье. Потому что много мы не находим просто тех, с кем разговаривать. В кровную семью тоже можно детей возвращать при определенной степени работы с ней. И вот нам нужна разработка стратегии работы при отказах по акту. Можно ли собирать информацию юридически, какие родственники у этой женщины, к ним обращаться? Потому что иногда они уходят, не пишут никаких данных. И эти дети из-за этого в детских домах и домах ребенка зависают, такое выражение нехорошее есть, и в семью им попасть практически невозможно. И важна ранняя активная помощь при так называемых временных отказах, когда отказ на полгода превращается в отказ на 2,5. И потом эту мамочку тоже найти сложно. Получается, что если эту систему все-таки создать, то мы получим общие выгоды, такие как более быстрое семейное жизнеустройство, возможность иметь информацию об истории жизни ребенка и семьи, обеспечение прозрачности и контроля и эффективное предупреждение повторного сиротства. При этом нужен, конечно, труд и хорошо налаженная социальная сеть.
Год семьи в городе объявлен, но серьезных изменений на законодательном, на инфраструктурном уровне не происходит, говорит президент фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Ну, наверное, воспринимается год семьи как праздник. Вот для нас в нашей работе это не праздник. Я уже однажды услышала в одной грантодающей организации, мне сказали, что вы все время все о страшном. Я говорю, ну а чего же весело-то в нашей работе? Мне хотелось бы, чтобы все-таки Петербург, который имеет колоссальные человеческие ресурсы, профессиональные, не был на последних листах мониторинга в конце строчек. Когда я приезжаю в другие регионы, которые этих ресурсов не имеют, и которые предлагают средства бюджета для того, чтобы начать финансировать совместную работу, сотрудничество, то мне очень больно и обидно, потому что в этом городе мы работаем как одна из первых вообще организаций. И я думаю, что нужна вот некая такая политическая воля. Будут собраны все силы, которые могут что-то менять. Будет разработана концепция. Будет, наконец, понятно, что мы делаем. И, наконец, будет некое принятие деятельности друг друга, не только на уровне конкретных специалистов, но на уровне, не знаю, профильных НКО и власти, например. Если сейчас не помочь НКО, которые производят эти услуги, и не поддержать их в развитии, то мы утратим те НКО, которые производят услуги. Тогда вся политика, которая на федеральном уровне сейчас продвигается, на развитие рынка услуг, антимонопольная политика, но она будет невозможна. Вот это непонимание, отсутствие поддержки, вот лично меня очень огорчает.
Еще одна проблема. 20% семейных пар в Петербурге бесплодны, говорит доцент факультета социологии Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник научно-исследовательского института комплексных социологических исследований Ольга Безрукова.
Первая причина – это невозможность родить ребенка по причине абортов ранних. Мы же на втором месте стоим после Румынии по числу абортов и у несовершеннолетних, и у женщин. С моей точки зрения почти ничего не делается. Вот я социолог, я анализирую то, что происходит вокруг. Я включаю телевизор, я вижу массу передач, например, без комплексов, методические установки на внебрачные формы отношений и на очень облегченное отношение к разводу, оно просто вдалбливается в голову. Это очень серьезный вопрос. Мы возьмем все молодежные передачи. Мы анализировали на протяжении многих лет. То есть они же также ориентированы на образ легких сексуальных отношений, за которыми не следует развитие семьи.
Без государственной установки на семью, считает Ольга Безрукова, положение в отдельном городе изменить трудно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Репортажи и интервью, прямые включения и наши рубрики вы можете прочесть и в интернете. Сейчас над этим работает мой коллега Олег Винокуров. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы. Спорт». Мы же прощаемся с вами до 3 часов. Всего вам доброго, удачного дня и хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Зимбабве загоняет себя в еще большую изоляцию.
Что является наследием духовным? Яйца Фаберже или труды и жизнь Андрея Дмитриевича?
14 бывших сотрудников милиции получили от 3,5 до 6 лет тюремного
заключения. Это должен быть такой серьезный документ, в то же время не отягощенный какими-то конкретными вещами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.